Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Рожденный в СССР. Портрет поколения. Сегодня мы будем говорить не только о кино, но и о тех 30-летних, которые стали героями фильма Сергея Мирошниченко, и которых мы уже очень многих видим на экранах, на сценах, на площадях, в Госдуме и так далее, и так далее. Но не они герои этого фильма.
И даже в журнале Forbes.
И даже в журнале Forbes. Сергей Мирошниченко, режиссер, документалист и режиссер фильма «Рожденный в СССР», вот этого 20-летнего наблюдения и последней серии, четвертый фильм из этой серии как раз видели в начале сентября, и в минувшие выходные обсуждали на канале «Культура», и в социальных сетях очень активно обсуждали. И вместе с нами социолог, сотрудник Института социологии Российской академии наук и Высшей школы экономики Владимир Магун. Здравствуйте, потому что, Владимир, вы его должны, может быть, еще помните, мы говорили о ценностях в прошлом году. Вот это очень важная тема в нашем контексте. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Те, кто фильм видел, или те, кто готов на эту тему размышлять, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я очень коротко скажу тем, кто не видел. Значит, этот фильм начал сниматься в 90-м году, когда его 20 героям было по 7 лет. Потом съемочная группа каждые 7 лет возвращалась к ним, то есть 7, 14, 21 и вот 28, которые мы видели в сентябре. Это российско-британский проект, хотя у него география шире, об этом Сергей еще скажет. И герои, их очень разбросало всех. От России до Америки, Аргентины, Израиля. Они сменили уже к 28 годам некоторые жены мужей. У них, у некоторых есть, у большинства есть дети. Они сменили работы и страны, похоронили некоторые родители. Ну, в общем, 28 лет – это уже такой сформировавшийся социальный тип. И вроде бы ощущение, что почти все они состоялись, но вот это вот... Тревожность в фильме есть, и об этом мы тоже, наверное, поговорим. А почему это поколение интересно? Потому что герои этого фильма – ровесники людей, которых вы все знаете. 30-летние, заседающие и в Думе, и делающие бизнес, карьеры и политические. Герои этого фильма на 2 года младше Ксении Собчак, министра связи Николая Никифорова, главреда Раштуда и Маргарита Симонян, депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, писателя Сергея Шургунова. Ну, то есть это одно поколение, ровесники. И вот... У меня, может быть, первый вопрос именно связанный с именно персонажем. Этот Антон, с которого начинается фильм ваш, Сергей, мальчик, который мог бы иметь отношение, то есть он имеет отчасти отношение к перечисленным мной публичным персонажам нынешней российской и политической, и бизнес-сцены. Мальчик из дома на набережной, внук, сын, продолжатель журналистской династии, продавший эту квартиру, и сейчас, в общем, один из руководителей мужского журнала, российско-американского. Я не знаю, говорили бы вы с ним об успехе или нет, но вот, и поскольку в фильме про это не очень говорится, но, тем не менее, за кого из своих героев вы особенно рады?
Ну, я честно, если я рад, что все они живы. Есть некая статистика, которую я не могу точно сказать, но есть статистика где-то, что процентов, наверное, 20-25 к этому возрасту уже не живут. А у меня все...
В смысле, в России?
Вообще.
Вообще?
Вообще. Это такая, я не знаю точно вот число, но я, мне кто-то сказал, говорит, ты как-то их особо выбирал, что ли, или нет, но вот у тебя все живы, и все они как-то живут. И вот это самое главное. Я даже думал, почему это так произошло. Я, может быть, потому что, когда я выбирал этих ребят, я не выбирал каких-то особенных детей. Я выбирал разные классы, там, социальные, но всегда
разные
я...
Разные территории, да, территории от Урала до Киргизии.
Но всегда я брал человека, который реагирует на камеру как-то. Значит, этот человек активный был. Все равно маленький семилетний этот ребенок, он был более активным. И вот, ну, так произошло, так, такое счастье, что они все есть. А вот что касается твоего вопроса, я думаю, что я проводил некое, конечно, исследование для себя. Я могу сказать, что у поколения очень сложная такая составляющая успеха. Она непривычная, она не такая, как у нас. Вот у нас что, человек пошел по линии, там, институт, потом профессия, все, и развивается, и развивается. Вот у них таких людей, которые выбрали профессию и там состоялись внутри этой профессии, человека 4 из 20. Остальные все передвигаются. Для них успех – это свободная жизнь. Вот для него что.
Да, так. Это воплощение Лёни, который из России, из Советского Союза в Израиль, из израильской армии в Аргентину к сальсе и самбе. И теперь ощущение абсолютно, что вот без границ, оторвался, без семей, да, да, оторвался. Он, конечно, абсолютное воплощение, апологет свободы.
Через несвободу. Очень да. большую, которую он не может никак. Вот,
да, имеется в виду армия, да, да. которую он пережил. И он честно отслужил, он был в супервойсках. Которые, ну, у нас это называется, наверное, спецназ или что-то такое.
Тоже подобное. Скажу коротко, кто не видел, да, близнецы, вывезенные родителям с Урала из Екатеринбурга в Израиль в 7-летнем возрасте, выучившиеся и выросшие в Израиле, не потерявшие русский, и вот теперь разошедшаяся барышня по жизни, барышня встраивается в традиционную еврейскую жизнь, выходя замуж, и мы это видим в фильме, обретая новое качество, хотя не является ни религиозной, ни иудейкой по сути, потому что тоже такая космополитичная абсолютно, но пытается. И, значит, молодой человек, который отвалил в Аргентину.
Да, да, он уже... Самое удивительное, что я увидел, мы же иногда теперь по интернету хорошо, можно общаться, я увидел его магазин, он все-таки открыл там магазин,
да,
для собак.
Да, открыл для собак.
Открыл для собак уже магазин, продвинулся. Я не удивлюсь, что через 35 лет я увижу человека, который хорошо... уже совсем другой человек, он будет бизнесом хорошо заниматься и достаточно, может быть, обеспеченный и успешный человек будет. Но, тем не менее, я думаю, что вот те слова, которые он говорил, и те мысли, которые он высказывает, а я с ними во многом солидарен, то, что человек должен сам отвечать за свои поступки, что если винить в этой жизни, то сам себя, за ту... жизнь, которая вокруг него, за ту власть, которая рядом с ним. Человек должен все-таки винить сам себя. Ты либо участвуешь в этом, либо ты не участвуешь, и не надо тогда винить, если ты не участвуешь в этом процессе. Вот это вот его взгляд, мне, я его разделяю, поэтому он есть у меня в первой части финальной, и стоит его как, ну, главная мысль, что...
Ну да, да. И завершающий финал «Барышни», который очень неоднозначный в детстве, и такой делатель в финале.
Да.
А, Володь, мы еще вернемся к ней тоже. Я вот, ну, вы посмотрели, и совершенно понятно, наверное, как социологу, что вопросы который задает режиссер, а в общем, это мировой проект, его, эти вопросы задают от Америки до, ну, если говорить о проекте американском и британском в очень многих странах мира, ну, пусть даже там англосаксонских, но тем не менее. Но вопросы все: Бог, смерть, успех, богатство, отношение к стране, к родине, к любви. Ну, просто вот из такого ценностного ряда, когда вы изучаете ценности.
Ну да, многие мы не изучаем, но они важны.
Ну, которые,
очень,
как,
да,
которые, по крайней мере, как-то характеризуют. Вот если говорить о людях...
Аня, можно я только скажу, что все вопросы... не совпадает с английским.
Не совпадает. А, ну, значит, мы сейчас выясним.
У меня, кстати, было такое ощущение, что это не единый сценарий.
Ну, вот давайте сначала про ценности, как в российском фильме, а потом Сергей расскажет о том, что в других странах. А как в российском фильме вот этот, эти ценности воспроизводятся? По-вашему, когда вы смотрели вот эти 28 лет уже, вот эту последнюю, четвертую серию, советский ребенок стал кем? То есть мы видим вот в 7 лет октябрёнок, он говорит про Ленина, ну, про... Да. Про... Он вот кем стал?
Знаете, я немножко испорчен, потому что у меня сразу всплывают статистические данные, и они перешибают немножко. Но не исключено, что они совпадают. Я просто еще, может, до конца как-то не соотнес, не обдумал. Вы знаете, мы наблюдаем... Это довольно сложно, на самом деле, но вот какие-то все-таки данные, которые нам удалось, значит, вытащить, это большой такой ценностный сдвиг в широком смысле вот в сторону индивидуализма, но в широком смысле. Не, значит, индивидуализм как две таких самые важные составляющие. Это, во-первых, вот самостоятельность, ответственность на себя, о которой Сергей сейчас сказал, да, против, ну, условно говоря, такого расчета на...
Патернализм.
Патернализм, да, ну, я, да, вот... Что-то вот такое, да. И здесь, значит, по мере не только вот молодежь, не только 28 лет по сравнению со всеми старшими, а идет постепенный сдвиг, который еще в начале, еще в советское время начался, что чем моложе, тем в большей степени люди вот отказываются от этого, ну, условно, патерналистского, и переходят вот к ценностному ряду такому, ориентированному все-таки на самостоятельность, там, личную ответственность и все такое. Все равно это по сравнению с Западной Европой, мы еще ниже, гораздо ниже, чем они. И молодежь ниже, чем молодежь западная, и старшее поколение, ну, конечно, ниже. Но все-таки вот тренд, сдвиг идет вот в эту сторону. И действительно, Сергей в этом смысле совпадает, если это ваше основное такое впечатление. Ну, а второй индивидуализм, он менее такой симпатичный, это вот то, что противопоставляется обычно альтруизм, эгоизм или там сосредоточенность на своих там интересах.
Или
видение широкого и как-то ощущение вот ответственности за страну, мир.
Да, то кстати, есть в фильме пошире. Вообще уже в 28 что-то... лет нет ни слова, ни родина, ни ощущения
там
вообще,
есть
как они
это воспринимают.
Нет, во второй части Марина говорит.
Там есть ответы на вопросы, но да. Сами, похоже, что вот для них самих это
не так
важно. Это все-таки это и период жизни может быть такой, когда действительно семья и вот такая повышенная ответственность за... Да еще и родители уже чуть-чуть начинают о них забота идти, да. Вот, но этого меньше, и это в фильме тоже видно. Но вот это переключение, а здесь мы наоборот, значит, молодежь вот сдвинулась в сторону, ну, вот этого, ну, эгоизма там условно, да, не очень хочется, моральные такие ярлыки, но значит, угу. Вот эгоцентризма там как угодно. Но... И старшее поколение, и молодежь намного опережают западных сверстников в этом плане.
В смысле, в худшем.
Ну, я не
хочу. То есть вы не хотите.
Вот в эту сторону.
Как
да.
Нам объяснить?
Я не уверен, что
очень
это.
Интересное, спасибо.
Что это
за
всегда
наблюдение.
В худшее, потому что, например, ну в чем это проявляется? Это же не обязательно, вот что я, значит, нулевая сумма, что я борьба всех против всех. Нет, это просто сосредоточенность на своих интересах. Вот, например, и даже в этих своих интересах тоже своеобразные вещи. Например, в фильме мы видим тело человека, тело, сексуальность как Очень важная такая составляющая, присутствующая в сознании людей. Начнем с того, что главный герой, самый, мне кажется, интеллектуальный, и это же замечательно, что он говорил там 7 лет. Я
потрясающий, провидец такой. Да. Этот мальчик Антон, с которого я и начала, он рассказывает в 7 лет, что будет переворот и распадется страна. Это вот тот, который сейчас зам главного редактора в мужском журнале.
Да, так вот этот человек, значит, показано, как он работает над материалом, о том, как заниматься сексом в машине, поскольку он отвечает за два направления в журнале, за машины, за автомобили и за, значит, тело, в широком смысле.
Там, и за гаджеты всякие.
И сексуальность, да, и не помню, как именно его ответственность вот эта, но сексуальность туда входит. И поэтому он объединил это в этом материале, и он очень включенно и мобилизуя все интеллектуальные ресурсы свои и своей команды вот над этим работает. Это тоже входит вот в этот сдвиг, понимаете? Поэтому это не... Ну, и тут я бы не сказал, что это обязательно... Вот почему? Важно, что тело вообще стало предметом не только душа, да, там...
Ну, это очень трудно традиционалистским ценностям.
В советское время какая-то шутка была, что на душу населения... Дайте что-нибудь на тело населения. Так вот, значит, тело действительно вошло, в основном, в жизнь молодых очень активно, и весь журнал фактически там этому посвящен, да.
Ну, и потом у каждого там есть тело, там... Есть тело и у Леони, когда он приезжает за телом в Аргентину, угу. Потому что
и
там хорошее
в этой
тело.
Да. И нет, а парень, который съездивший в Германию и ВДВшник, который качается и, в общем, ищет свою
страну. Ну, и там не все в словах, а там многое же
конечно,
в кадрах. Да. С какой девушкой парень танцует один, с какой танцует другой, там кинематографический ряд тоже очень важен.
Спасибо вам.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня говорим о фильме Сергея Мирошниченко, то есть сериале про жизнь Сергея Мирошниченко, рожденный в СССР. И говорим не только с самим Сергеем Мирошниченко, как режиссером, и вы видели фильм, наверное, по каналу «Культура и на России», обсуждение, но и с социологом, ученым, сотрудником Высшей школы экономики и Института социологии РАН Владимиром Мугуном. Вы можете присоединяться к нашему разговор. И вот сейчас, перекидывая этот мостик от того, как мы увидели ценности того, кем стал ребенок с 7 лет к 28 в российских обстоятельствах, как, кстати, как вообще интересно, все равно, вот очень коротко скажите, Сергей, вам как кажется, обстоятельства, семья или среда больше всего, что повлияло больше всего на ваших героев? Или везде по-разному?
Ну, я думаю, что на них повлияло, конечно, два важных момента, которые произошли во время вот их становления. Это, конечно, две таких мощных, ну, я бы их назвал революции. Это, ну, гибель идеи общества социальной справедливости в таком глобальном масштабе. Она не сталинизма, а идеи социальной справедливости. И вторая, конечно, это техническая революция, колоссальная, мощный скачок. Вот эти две вещи – это основное, что на них повлияло. И я думаю, что...
И перешибло то, что было в семье, и там драмы, и так далее.
Не думаю. Я вообще сторонник того, что все-таки существует тот самый вектор. Если взять ту идею, которая лежит, ну, идея иезуитов или блаженного Августина, дайте мне ребенка в 7 лет, я скажу, каким он будет человеком, на мой взгляд, в ней что-то есть. И за первые 7 лет складывается очень многое в человеке. Дальше у него есть некая такая колея, и его вот среда, какие-то воздействия выбивает из колеи, но он либо тяготеет к этой колее, либо о нее помнит. Угу. Вот у меня такое ощущение. Он все равно таким внутренним сознанием ее помнит. Поэтому у них у многих еще такой атавизм о социальной справедливости. Они все. Вот Леня находится в Аргентине, угу. но он говорит абсолютно как левый. Абсолютно левый человек. Вот если левый в хорошем смысле, я не говорю, что вы знаете, у нас сейчас.
А мы их никак не маркируем, мы просто обсуждаем.
Я вот как раз для меня самая большая трагедия, что у нас в стране нет таких социалистов нормальных, да, и консерваторов нормальных. У нас какая-то такая вот куча мала. Поэтому вот он как раз такой вот человек, который имеет социальные убеждения, левые. Откуда они? Конечно же, из детства взятые. Конечно же, оттуда. Они на подсознательном уровне. И я бы хотел сказать, но не все эгоисты. Вот не все. Причем они вот даже теперь у нас, что удивительно, Антон ведь, он надевает на себя костюм эгоиста. Он одевает
маска,
его.
Маска.
А дома он совершенно другой. И он выстраивает совершенно другие взаимоотношения со своими детьми и женой. Он строит общество такое. Вот есть общество, и он там один, а здесь другой. И многие из них такие. Многие. Вот это вот удивительная вещь, такой некий театр, который нужно сыграть. Они играют, и хорошо, что мне удалось это показать. Но есть и люди, которые все еще государство считают своим. Вот, например, Марина, она говорит, государство – это мы. Это мне очень важно. Государство – это мы. Мы – народ. Каждый вот этот человек – это мы – народ. И вот в это я даже так... Ну, это где-то даже перекликается с теми людьми молодыми, которые приходят сейчас там в марши где-то миллионов. Нормальные люди, которые не кричат «бей там, убей, кого-то зарежь», а те, которые хотят показать, что государство – это мы. Угу. Вот эта девочка, она на самом деле очень важный персонаж для меня. И не знаю, откуда у нее это все. Из семьи, в общем,
да, совсем
священника, и вроде бы у нее должно быть такое подчиненность. Нет, она все больше и больше лидером становится таким, и среди героев лидером.
Но зато есть и другие, которые, вот этот киргизский мальчик, который тоже переживает, конечно, разные, видно, разные обстоятельства, вынуждены сменить свою родину, где пережил еще две революции. И это любопытно, как он говорит, но судьбы своему сыну, я будущего своего сына, я желаю ему быть офицером ФСБ. Это вот тоже много, конечно, говорит о том, какие они разные.
Ну, это тоже желание костюм надеть.
Да, да.
Очень удобный костюм, на самом деле. Можно хорошо существовать в этом обществе, которое... Вы представьте себе, если рынок, на котором он торгует, называется Дзержинец, вот, да, он понимает, кем надо быть, да, для чтобы, того, чтобы хорошо...
Чтобы добиться социального статуса.
Но это человек внизу социальной иерархии и в очень таком непривилегированном
ситуации. Мы прерываемся на новости, Володь, и потом будем говорить об этом.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30, коротко о главных событиях. В Владивостоке вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый Бухта-Патрокол, построенной в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТЭС. Движение на трассе поселок Новый Дефрис-Седанка-Патрокол закрыто. Российские правозащитники призывают власти прекратить уголовное преследование карельского блогера Максима Ефимова, в отношении которого возбуждено дело по статье «Разжигание религиозной ненависти». Замоскворецкий суд Москвы сегодня назначил проведение еще одной шестой экспертизы по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Процесс по делу Мирзаева возобновится 17 октября. В Петербурге Московский районный суд принял к рассмотрению гражданский иск к американской певице Мадонне. Предварительное заседание назначено на 11 октября. Иск подан группой граждан в связи с высказыванием Мадонны на концерте в Петербурге 9 августа в поддержку прав сексуальных меньшинств. Еще несколько общественных деятелей зарегистрированы кандидатами на избрание в Координационный совет российской оппозиции. Среди них писатель Дмитрий Быков, телеведущая Ксения Собчак, журналист Филипп Дзитко, экономист Ирина Ясина. Три депутата Госдумы от «Справедливой России» отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о правомочности лишения мандата их однопартийца Геннадия Гудкова. Это Алексей Чепа, Сергей Петров и Олег Михеев. В Багдаде в результате взрыва, совершенного смертником, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены, сообщают власти Ирака. Среди погибших двое иракских военнослужащих.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Режиссер Сергей Мирошниченко и социолог Владимир Магун сегодня со мной в студии. Обсуждаем мы поколение 30-летних, которые вот так проявились в фильме, в котором за детьми наблюдались 7 лет, и каждые 7 лет съемочная группа видела, как рожденные в СССР превращаются в людей другой страны, иногда других стран вообще, а не только постсоветского пространства. И тем не менее, как вот они прорастают и становятся. Это я напоминаю слова Мираба Мамардашвили, фразу, которую очень люблю: «Человек не существует, человек становится». Мне кажется, что фильм очень характеризуется как раз вот этой внутренней установкой. Не случайно Сергей Мирошниченко Мираба Мамардашвили служил студентом в ВГИКе.
Да,
поэтому движение мысли, как говорил философ, в этом фильме тоже присутствует. Вы можете присоединиться к нашему разговору с сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Володя, ну вот очень же это похоже на некое научное исследование, как социологи наблюдают. Ведь есть же такие методы, когда за установками, за людьми наблюдают. Вот для чего? В результате каким может быть результат? И сколько времени с точки зрения науки это вообще вот имеет смысл делать? А потом мы спросим об этом кинематографиста.
Ну, чем больше, тем лучше, да. У нас есть традиция лонгитюдов, но она больше развита...
Скажите просто, что это такое?
У психологов. Это вот тот самый случай, когда берут когорту или там поколение... Значит, детей обычно, да, и наблюдают, сколько смогут, там, знаменитые калифорнийские, там, институты и прочее. А это очень развитое вообще в мире дело, и теперь понемножку и социологи тоже этим начинают заниматься. У нас, конечно, здесь гораздо более скромные пока достижения, потому что это очень дорогое дело. Но у нас есть тоже проект, вот такой знаменитый российский мониторинг здоровья, благополучие экономического положения и здоровья, да, где уже, значит, там с 90 там какого, 3-го или 4-го года, что ли, какую-то часть. Но они отлетают. Вот у вас, по-моему, ну, почти вот нет, вы говорите, да, все 20 человек удается сохранить.
Нет, у нас произошел, конечно, у нас две потери из 20. Это у нас мальчик, которого мы снимали в... На площади беженец был, прямо вот мы снимали беженца, и он...
В 90-м.
В 90-м году. И он, мама боялась, что мы какие-нибудь там неизвестные люди, дала неправильные адреса, телефоны, все. И мы его потеряли, никак не можем найти. Правда, мы объявили в интернет, их появилось 280.
Но все не они
были, да, такие дети лейтенанта Шмидта, которые хотели сниматься в этом. Потом и одна девочка, она отказалась по моей ошибке, потому что в этом проекте нельзя, можно рассказать правду, но нельзя оскорблять. а я сделал небольшую такую шутку. И ее потом школьники замучили, и она вот обиделась и ушла. Я надеюсь, что она вернется. Она очень хорошая героиня. Может быть, она вернется.
Ну, повзрослеет и простит.
Да, простит.
А, да, вот, кстати, 600 часов на каждого из людей, и потом 10-12 минут в фильме. Вы, по сути дела, ужимаете жизнь. И вот вы уверены в том, что вы же как талантливый и опытный кинематографист знаете, что вопрос монтажа и все, акцент, тема, вот...
Согласен с вами. Я хочу сказать, что вот и вопросы, и так, как все это сделано не только мной, а группой молодых людей. Я взял в команду людей, которым средний возраст меньше даже.
Даже меньше?
Да, и там, и даже композитор ему 28, Илья Демуцкий, и Маша и Ангелина, мои дети, которым 27 и 25, и Соня Гивеллер, ей 22, и монтажеры 25, Марченко, и потом это полный, и она я.
Стилистика видна, она и изменилась.
Они, и они все интернационал. И они вопросы помогали мне составлять, потому что они как бы задавали сами себе вопросы. И поэтому то, что я задавал сейчас, и о чем я разговаривал с ребятами, это было с подачей молодых людей. Вот я такую... Это отличается от того, что делал Майкл, вот, Аптед, который вот сейчас у них по 56 лет ребятам таким...
То есть героем
английской сказать, да, версии. Вот, версии,
ну,
да.
Первой
версии,
версии
да. И, ну, единственное, он мне легко, потому что я иду по проторенному немножко пути. Я честно могу признаться, что вот дружба с Майклом и его разговоры с ним
мне помогают. То есть такая
помогает.
Библия вопросов общего настроя, она есть. Но
она дальше... очень различается, очень, потому что англичане делали проект о бедных и богатых. У них было четкое деление, были богатые и бедные, и сейчас к 56 годам он пришел к тяжелому очень результату, там все в Англии расстроены и обижены, что, что там отсутствие социального лифта, все бедные остались бедными, все богатые остались богатыми. И он, там вот это такая диссидентская работа с его точки зрения, но и он очень так это сделал крепко, и сам он вот пережил эту внутреннюю философскую драму, потому что, по существу, это противоречит тому,
а с чего он начинал?
С чего он начинал?
А начинал он в 65-м, когда...
Да, когда он верил в то, что все изменится, потому что было очень сильное...
Время другое было.
Да, лейба, и было сильное такое движение демократическое.
Володь, а вам вот не показалось, что вот сейчас в этом поколении тоже уже прочитывается это очевидное социальное расслоение и возможность через 20 лет не иметь явного социального лифта? Или все-таки нет? Вот нет такого... У меня вот ощущение тревожности есть и за образ будущего, и за неопределенность. Осталось оно после этих 28 лет. Это гораздо менее такое позитивное ощущение, чем там от семилеток, например. Ну, это понятно, и с возрастом. А вот все-таки они про что? Вот дальше, как вам кажется?
Знаете, я не очень надежный эксперт, потому что, как выяснилось, вот сейчас в разговоре я только первую часть фильма посмотрел. Но что меня поразило, и еще мне прислала дочка ссылку на «Большой город», где очень такая ворчливая рецензия, типа, что все эти ребята постарели, обрюзгли, какими они были замечательными,
ну, да, детьми,
маленькими,
да.
А теперь ну, почти что уже там седые, и автор... Ну, мне кажется, я этого совершенно не увидел, у меня ровно противоположное удивительное ощущение, что почти все успешные. То ли это действительно... Ну, успешные,
успешные в широком, смысле, что состоят,
в широком смысле, что
за себя отвечают.
Ну, нет вот ощущения, что человек нуждается остро. Это вот у меня ощущение от Маргариты, правильно, байкальская
ну,
девушка.
У нее, да, есть проблемы.
Что у нее, ей извините, что мы называем людей
да,
в эфире,
Рита, да,
да,
да.
Но
ну, они
чтобы
согласились
герои,
на эту публичность
да,
героя. Да.
Да, вот ей трудно и не очень ясно, как она вырулит. И по первой части еще ощущение, конечно, сочувствия большого очень Алмазова. Но, тем не менее, за него какое-то...
Это он вот тоже как раз киргизский
на определенном, парень. Вот как говорят там, треке, да, на определенной уже тропе стоит, то есть он все-таки работает. И... А... Ну, это такая тупиковая, конечно.
Там еще позиция. И у Андрея тоже сложная, да. Мальчика в Соединенных Штатах.
Да. Здесь я не понял, здесь я просто не понял, потому что он ушел от разговора последнего. Да.
Ну, чувствуется, вот, что какие-то чувствуется, трудности. Что есть нетрудно. Мне-то кажется, что все они, так или иначе, это проскакивает. Там есть проблема. Ведь не случайно одна из героинь пыталась покончить жизнь самоубийством. Явно, что там есть тема наркотиков у этого поколения. Маргарита, да. И ясно, что там есть тема наркотиков у некоторых, хотя она не очевидна.
Я не могу ничего
об этом говорить.
Да, но... потому что это жизни человеческие. И я не могу говорить. И дело в том, что вот у киргиза произошла моя картина, она сложна тем, что вот он, мальчик Алмаз, который, я рассказал, как он в 21 живет плохо, а он пришел брать кредит на дело на свое в банк. И ему человек говорит: о, я тебе не дам, я видел, как ты плохо живешь. У нас же такие добрые люди.
Типа ты нищий.
Да, ты добрые люди, да. Поэтому,
то есть кино сыграло...
Да, отрицательную роль. А поэтому вместо того, чтобы помочь ему... Он... Вот я хочу сказать, что, конечно, есть треть людей, треть в сложном положении. Но это ничего не значит. Потому что у меня девочка была в 21, Катя, в сложном положении, а сейчас она просто на подъеме. Вот во второй части она закончила университет, у нее все идет хорошо. Бывают у людей сбои. И я не могу ставить здесь финальную. Может, конечно, быть, поэтому конечно, у вас нет. Ощущение, что жизнь продолжается и нет кризиса. Конечно, у них есть тяжелые моменты.
Но у кого нет смотрим, ощущения безысходности и безвыходности.
Борьбы есть ощущение.
Да, борьбы есть ощущение борьбы, да, и движение какого-то. Еще раз говорю, вот один человек, по сути, в первой части вызывает такую тревогу и активное какое-то беспокойство.
У меня нет сомнений, Сергей, что они рассказывали вам, разумеется, больше, чем есть в фильме.
Конечно, больше.
Да.
Намного.
Да.
И я все знаю. Да.
Да, и я думаю, что другой бы режиссер мог распорядиться иначе тем, что есть в этом материале. И очень важно, чтобы ваши молодые коллеги или, ну так, следовали вот этому прорастанию человеческого в человеке, или потом они могут столкнуться с кризисом.
Ну, надо, чтобы к ним приходили такие педагоги, как приходили к нам. Чтобы был Мамардашвили, который объяснял, что есть нет формы и содержания, есть форма содержащие. Вот. И чтобы Звонникова читала, и чтобы Волкова, и чтобы Бахмутский был, и чтобы Третьяков приходил. Вот такие люди, они воспитывали, что есть ценность человеческой жизни. Если ты себя считаешь свободным режиссером, то ты должен уважать чужую человеческую жизнь, ценность ее, и не нарушать права того человека, которого ты снимаешь. Не делать таких фильмов, после которых людям тяжело. Вот, поэтому я...
Ну да, поэтому вы, конечно,
либо
сейчас...
Либо уходите в игровое кино и там делайте, что хотите. Как Гай Германика сделала. Она была честной. Она взяла и ушла. Она поняла, что там ей легче рассказывать свои истории.
Чем в документальной истории работать.
То есть вы все время чувствовали, что вы...
Я
вот
оставляю...
есть барьеры, границы, да?
Но я оставляю это к концу. Тот, кто придет после меня, а он обязательно придет, и я готовлю себе смену, естественно.
И, ну да, если снимать и в 40, и в 50, и в 60,
да,
то, конечно.
И те, кто придут, те могут досказать и договорить всю историю до конца. Причем ребята меня, они же соавторами себя считают, герои. Они себя, мы так поставили. Они во многом показывают, что я должен снять. Это они мне показывают. Это они мне дают ту информацию, которую я должен снять.
А вот как, кстати, менялись отношения ваши к ним и их к вам? Ведь это вы же как вот отец, в общем, ну, по сути дела, это дети по возрасту. Вот что? Как?
Ну, вот у меня есть одна героиня, ну, одна, я их всех люблю, но одна есть такая, которая со мной иногда переписывается ярко, и вот она мне говорит, там с премьерой наш кинопапа. Я действительно их люблю как детей. Мне очень больно бывает, когда с ними плохо, и я стараюсь помочь, как могу, но как могу, потому что я же не всесильный. Все равно они сами строят свою судьбу. И так как разница большая, это же не за стеклом, когда их наблюдают, как насекомых, а это ведь как бы история мысли. Это не история физиологии человека, а истории его мысли, о чем он размышляет, про себя.
Это поэтому там нет быта совсем?
Вы знаете,
почти нет.
Почти нет. Есть он. Существует. Он есть, но его должно быть ровно столько, сколько мы по намекам поняли. Вот вы же поняли, ничего не говорится плохого о том, что у Риты сложно. А вы поняли, понемножку, но поняли. Там есть достаточно быта. Ведь это для картины, для людей, которые думают. И что меня порадовало, что этих людей оказалось много. Потому что рейтинг рос и рос и рос и рос, и смотрели огромное количество для культуры людей, для канала культуры. Меня это удивило. И еще что меня удивило. Но раньше этого проекта вообще у нас в стране не было. Его ведь не показывали. Ни 7-летних, ни 14-летних. Только 21.
И... Ну, я просто знаю, да, да, забыл сказать.
Потому что мы сюда приходили и жаловались в свое время с Джем и Джаб.
Говорили, что не показывают.
Не показывают, да. А сейчас показали все. И что интересно, видимо, время возникло в обществе. Интерес к молодым был гораздо выше, чем обычно.
Да.
Тот же фильм «21» вдруг по-другому совершенно смотрели на канале культуры, потому что, видимо, наступило время смены поколения. У нас в обществе наступило время смены поколений. Просто те люди моего возраста, они так долго себя любили, что они забыли, что время идет против него.
Да еще и сейчас никак не перестанут.
Да, они уже ясно, что их уже нет практически, а они еще себя любят.
Я хочу напомнить, что перестройка началась, один из ключевых эпизодов, это «Легко ли быть молодым?». И вот это, может быть, действительно очень символично, что серия ваших фильмов вот сейчас появилась, когда идет общественное брожение и осмысление, передумывание, переориентация общества. По-моему, это очень важно и своевременно. И я бы хотел поблагодарить, ну, в частности, канал «Культура», который вот выбрал.
И «Россия», да. Конечно же, прежде всего, есть там несколько умных руководителей, которые историки по образованию, прежде всего. И они понимают, что это просто история,
которую надо людей показывать, да, и фиксировать. Историю через людей, да. А давайте послушаем все-таки людей тоже. Узнаем, что они думают. А может быть, кто-то и смотрел. Москва, Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
Анна, добрый день. Да. Сергей, добрый день. И
Владимир, да.
Да, и Владимир. Я смотрел фильм этот практически полностью. И вообще я не помню, чтобы какую-то программу или какой-то фильм по телевидению вот смотрел с таким интересом, да, за последние, там, не знаю, лет 10. Причем этот проект ведь действительно мелькнул лет 7 назад, но такое впечатление вот не было к нему такого общего и моего конкретного интереса. Я не знаю, что такое сейчас происходит, почему вот он так в эпицентре какого-то такого запроса, так сказать, оказался. Вот, потому что реакция на него была очень сильная и очень положительная. Вот такое, хотел бы сказать еще замечание, там промелькнуло, что тело появилось, да, появилось тело, но слава богу, что фильм прежде всего к душе, так сказать, апеллирует, потому что если там в Советском Союзе секса не было, то сейчас его предостаточно и со всех каналов он льется, да, здесь все-таки была правда, искренность, и вот эти вещи, так сказать, они прежде всего подкупали, и, в общем, действительно, людей неинтересных нет. А из конкретных вещей я бы что хотел подметить, понимаете, вот, слава богу, да, выходишь действительно в таком экзистенциальном, что ли, плане, со светлым, так сказать, чувством, Но вот конкретные какие-то социологические нюансы, они иногда, в общем, так огорчали, да, потому что вот мне показалось, в 21 год они с большим каким-то социальным оптимизмом герои глядели в будущее. Мне казалось, что вот девушка с Байкалом, она твердо встанет на свои ноги, так сказать, откроет свое дело, и мы будем радоваться ее успеху. Потом достаточно такие с ноткой трагизма были высказывания у Марины, да, если там в 21 год она говорила.
Ну, ясно, Александр, да, спасибо большое. Давайте вот все-таки Владимира попробуем спросить о том, вот что это такое между 21 и 28, действительно... Есть разница. И, ну, в этом фильме, сейчас вы, может быть, этого не видели, а зритель-то смотрел явно и серию 21. А с точки зрения вот такой социологии, антропологии, это вот когда желание перемен в 21 больше, конечно, чем в 28, в 28 чуть спокойнее люди становятся? И...
Ну, мне кажется, просто из общих соображений не надо быть социологом, чтобы сказать, что в 28 жить труднее, и на тебя гораздо больше ответственность ложится, детей больше там, и уже работа. В 21 это же еще люди учатся там в основном. А вот. Тут уже какое-то обретение именно зрелых обязанностей, не только, да, возможностей.
Вот у меня как раз мои молодые помощники, они подготовили такую мне интересную информацию, что в некоторых, ну, это и философских учениях, и религиозных, этот период с 24 до 28 называется воплощением. Так что вторая серия там воплощение. И в этот момент человек фиксирует свой путь. И поэтому мы построили картину, фиксирует человек свой путь или сейчас пока еще не нашел его. И там ведь есть еще одна идея, что человек, если... фиксирует свой путь, он иногда там у буддистов ангела получает, человеком становится, а так реинкарнацией пойдет, то есть путем зверя. В общем,
с вами весело, да. Я думаю, что исходя из вашей идеи об отличии этого поколения, очень, мне кажется, глубокое наблюдение, что свободно, что они все свободны, и непонятно было, куда их это все вывезет, и нету таких траекторий, коридоров вот у этого поколения, не было, да. Если следовать тому, что это поколение вот такое, то будут перемены и после 28 лет, и многие же прямо это провозглашают. Да.
Я вообще считаю, что это поколение и близкое к нему должны поменять общество. Не только в России, но и в мире. Они должны найти третий путь. Потому что путь крайности от сталинизма до крайнего понимания капитализма в крайнем его проявлении, мне кажется, что он исчерпан вот в начале 21 века.
Такое ощущение, что они это как-то проговаривают, может быть, не думая в таких категориях. Кто-то говорит о желании стабильности, кто-то, наоборот, говорит вот этой об апологетике свободы. Люди, которые прошли через революции и серьезные перемены, в общем, перемен-то ждут. Мне, во всяком случае, так показалось. Или вот это вот поколение, которое еще не сформировало образ будущего. Или оно читается в этом фильме. Как вам показалось, Володь?
Мне показалось, что фильм был завершен до декабря 2011 года. И поэтому вот эти вызовы, которые стали более явными, они еще не отражены в сознании этих молодых людей. И они, в принципе, многие из них готовы встать на более активный путь. Но пока политики очень мало. Она представлена «Авророй», крейсером «Аврора», который не должен больше стрелять, и, значит, революции быть не должно. То есть одно это настроение есть, значит, оно присутствует вообще широко в нашем обществе. Но что же может быть? И что Или, значит, у Лёни, который из жизни в продвинутом западном, ну, израильском обществе, а потом в Латинской Латинской Америки вынес очень глубокое убеждение, сформировал в необходимости глубокого реформирования и перестройки капитализма.
Да, ну, и такого гуманного отношения
к социального баланса.
Да.
Ну, такое, я бы сказал, слишком левое, ну, на мой вкус, но не важно. Важно, что это явно выражено, а у других это гораздо меньшей мере. Чуть-чуть у Дмитрия, да, в метро у нас Дмитрий.
Да.
Чуть-чуть, да,
Качок вроде бы такой, да, но в Германии успел
у него после ВДВ. Интересно, у него восхищение явно Германией. Вот
и
что
очень
потрясающе.
Странно, и он говорит про Гитлера и про коммунизм в одном флаконе, но говорит, они не так это воплотили,
Значит, сегодняшняя Германия явно вызывает у него огромное уважение, и он говорит о том, что вот справедливость, большее государство, очень робко так, и вряд ли он будет очень активным. Но вот это другие вообще почти не формулируют.
Ничего. Может быть, просто Сергей знает, хотя они и не формулируют. Вот это вот внутреннее ощущение перемен, вы в них... Вот для вас Болотный и все, что произошло, это же их поколение. Люди на сценах и на площадях, я не случайно про них ведь начала.
Расскажу это вам люди смешную историю. Да. Ну, теперь можно сказать, там был редактор, который теперь уже не работает на канале, и я ведь отдал давно эту картину. И, ну, она закончена, она же вошла, по всей Европе прошла. И я сдал картину.
Поздравляем вас.
Да, и, ну, все там уже и показывали и в Британии, и во Франции, и в Голландии, и в Швеции, везде. Но я отдал эту картину, и человек, который смотрел, сказал вдруг мне, говорит, я не буду показывать, это люди с Болотной площади. Ну, слава богу, руководство канала гораздо более...
Просто верит в перемены и понимает, что с этими людьми надо будет вести диалог очень скоро.
Да, и они придут скоро, эти люди, во все области. Вот я не случайно сказал про журнал Forbes. Уже миллиардер есть 28-летний в нашем списке. Да, 28-летний миллиардер. Ну, о чем мы говорим? Эти люди придут, они никуда не уйдут, с ними надо будет вместе жить. У меня студенты такие, я с ними должен, мы все должны с ними жить вместе и понимать, что они хотят, и учитывать их мнение, учитывать. Вот это самое главное.
Ну что ж,
и тогда не будет потрясений.
Будем ждать, что будет с ним через 7 лет. Зрители вас все благодарят, говорят, что получили большое удовольствие. Вот перечень больших-больших благодарностей.
Какой зазор был между фильмом «Легко ли быть молодым» и последующими событиями? Надо рассчитать.
Сергей Мирошниченко, Владимир Магун, я благодарю вас.
Я против революции, я правда не хочу.
У микрофона была Анна Качкаева.
Потому что бить будут нас с вами.
«Свобода в обществе Мемориал».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Occupy Wall Street. Первая годовщина.
Комментарии экспертов.
Что не поделили Япония и Китай.
Право автора.
Ольга Романова. Гражданин, обыватель.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.